ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы будем читать из седьмой песни Шримад-Бхагаватам, шестая глава. Прохлада дает наставление своим одноклассникам, сыновьям демонов. Сыновья демонов. Демоны, которые живут по собственному усмотрению, у каждого есть свой стиль жизни, свой план жизни, свои намерения, своя культура личная, они основаны на их чувствах и вожделении. Некое такое свободомыслие. Но при этом, поскольку это основано на вожделении, свободомыслия, они не могут жить в мире. Они всегда конфликтуют. Не могут быть друзьями. Их дружба, она временна обычно, она заканчивается всегда какими-то несоответствиями. Как мы видим в мире, люди знакомятся, встречаются в какие-то общества, и все выглядит сначала хорошо, но потом постепенно обесценивается. В глазах друг друга мы становимся хуже, хуже и хуже, видя какие-то различия или свои привычки. И при этом каждый еще отстаивает свои привычки, свое мнение, свою культуру, и таким образом становится враждебное отношение в конечном итоге. Сначала непонимание, потом неприязнь, в конце концов уже недобрые мысли, подозрения и вражда. Это демоническая культура. Потому что она основана на вожделении. Это жизнь по собственной прихоти. Но любой человек сегодня скажет, разве не могу выбрать сам свою жизнь? Конечно, но не для преданного служения. В материальном мире именно так и происходит. Каждый хочет делать то, что хочет, и это позволено. Но при этом, естественно, есть законы Бога, они остаются в форме кармы, допустим. Тут неизбежно, неизбежно Бог присутствует. Собственно, Он дает эту возможность действовать как заблагорассудится. Но при этом ответственность за поступки падает на само живое существо, кто действует не по закону Бога, а по собственной прихоти. Закон остается как бы над всеми один. Один над всеми живыми существами. Не то, что это индивидуально каждому. Нет, ты делаешь, что хочешь. Индивидуально никаких нет претензий, но общественные законы, тем не менее, существуют. Вот это полное целое, общественный закон. И хотя каждый человек склонен к беззаконию, нарушить какие-то правила, запреты, жить как хочется, никто, однако, не хочет, чтобы по отношению к нему так было. Кто-то может иметь склонность воровать, где-то обманывать, но он не хочет быть обманутым и оборованным, естественно, поэтому он голосует за Конституцию. Он за законы на самом деле, хотя сам против закона, но в общественном смысле мы голосуем за законы. Необычно, правда, отношение с Богом. Все равно мы не можем обойти установленный законом Бога. И законы Бога, они на самом деле индивидуальны к каждому живому существу. Есть общественный закон, но он складывается из осознанной дхармы, из самоосознания. Без самоосознания есть просто давление, сила закона, страх перед законом. Но если есть осознанность, нет страха. Каждый сам знает и отдает себе отчет в своем долге. Это осознанность. Из этой осознанности складывается общество, новое, другое общество. Мы надеемся, что как раз это и будет общество сознания Кришны. Вот в каком направлении будет развиваться наше общество. Не при помощи силы закона, он тоже существует, но нет, главное – это осознанность. Поэтому мы изучаем законы Бога, то есть изучаем природу Бога, природу души, эти отношения, в чем же благо этих отношений. И выясняется из Священных Писаний, что высшее благо – это как раз Верховная Личность Бога. Личные отношения с каждым, личная осознанность, личная ответственность перед Богом. Или, как говорят многие религиозные люди, начало цивилизации – это богобоязненность, ответственность перед Богом именно. Не перед только своей семьей или обществом, а именно перед Богом, потому что, как только что мы объяснили, перед обществом, перед семьей – это, может быть, закон, основанный на вожделении. Они очень похожи. Они по форме очень похожи на законы Бога, но по своей сути ничего общего там нет. Любовь в материальном мире и любовь духовная по форме очень похожи. Но по своей сути нет. Любовь в материальном мире, она обязательно против кого-то. Она обусловлена каким-то, какой-то группой людей. Это с семьей или несколькими людьми, или нацией. Я люблю нацию, люблю свою семью. А других я имею право ненавидеть. И это даже поощряется. То есть вот такое отношение. Поэтому говорится, что религию не может придумать человек. Даже полубог не может придумать. У них тоже есть своя обусловленность, своей группой. Как есть полубоги и демоны, они враждуют, у них разные группы, разные настроения. Но религия, она для каждого живого существа предписана. Даже нечеловеческого существа. Все следуют законам религии. Религия одна, как и Бог один. Она, это дхарма, она вездесущая, она всепронизывающая. Она, мы можем знать о ней, можем не знать о ней, она все равно существует. Мы много чего не знаем того, что существует. Это все называется дхарма. Она непостижима. Как она существует? Как она пронизывает все? Как она поддерживает все? Это дхарма, это Бог. И вот эти законы дхармы, непостижимые для человека, устанавливаются Верховной Личностью Бога. У каждого из нас есть своя личная ответственность перед Богом. И это все складывается в единую семью Бога, удивительную картину взаимоотношений. Можем ощущать это через взаимоотношения. Счастье, процветание, могущество, чистота мыслей. Да, это вопрос наших с вами отношений, как выясняется. Осознание своей дхармы и наших отношений, и больше ничего. Эти отношения строятся при помощи внутренней энергии, которая непосредственно наслаждается Верховная Личность Бога. Это его энергия наслаждения, внутренняя энергия. Йога-майя, йога-майя. Хорошо, но мы должны прочитать из Бхагаватам, из 7 песни, из 6 главы. О Махараджи Прахладе, который проповедует своим друзьям, демонам, которые живут вот по собственной прихоти. Рождены в такой среде, они наследуют традиции своих предков, есть тоже свои традиции. Они убеждены, что это настоящая жизнь, правильная жизнь, и что же скажет нам Прахлад Махарадж? Шри Прахлад Увача, Каумара Ачарит Прагья, Тарман Бхагаватан Иха, Дурлабхам Манушам Джанма, Тат Апятрувам Артхадам. Шри Прахлад Увача, Махарадж Прахлад сказал, Каумара, ребенок, Ачарит, пусть выполняет, Прагья, разумный, Тарман, обязанности, Бхагаватан, состоящий в том, чтобы преданно служить Верховной Личности Бога. Иха, здесь, в этой жизни, Дурлабхам, очень редко обретаемое, Манушам, человеческое, Джанма, рождение, Тат, то, Апи, даже, Адрувам, бренное, приходящее, Артхадам, исполненное смысла, Перевод текста. Махараджа Прахлада сказал: «Тот, у кого достаточно разума, должен с самого начала, с детских лет, использовать свою человеческую жизнь для того, чтобы заниматься преданным служением, а не чем-то иным. Родиться человеком – это редкая удача. Ведь человеческое тело, хотя оно, как и все другие тела, бренно, имеет особую ценность, ибо позволяет преданно служить Верховной Личности Бога. Даже недолго, но искреннее преданное служение может привести человека к высшему совершенству. Недолго, но искреннее». То есть качество еще описывается. Заниматься только преданным служением, говорится, ничем-то иным. То есть независимо от возраста его можно выполнять. Как здесь говорится, с самого начала, с детства это можно делать, даже еще не получив никакого образования. В любом положении. То есть нужно понять, о чем речь идет. Речь не идет о кармической деятельности, квалификации. Мы не можем представить ребенка, который бы управлял, скажем, какой-то организацией, или уже проводил какие-то судебные разбирательства. Нет, нет, ему нужно, погодите, нужно научиться, ему нужен опыт, нужна высокая квалификация, нужны дипломы, оценки, нужна дисциплина. Это не такая простая вещь, как ребенка допустить к такой ответственной деятельности. Но что касается преданного служения, это высшая деятельность. Она не зависит даже от материальной квалификации, а деятельность души. Она может быть очень простой, она также может быть невероятно, невообразимо сложной. Игры Кришны очень простые. Он ворует масло, что тут сложного. Ребенок радуется и тоже думает о Кришне таким образом. Очень просто. Как Кришна ворует масло. Как Ишода бегает за ним. Ну, детям тоже все понятно. Они чувствуют, они радуются, они думают о Кришне таким образом. Очень просто. Но если мы посмотрим на эти игры Кришны в целом, невероятно, невообразимо, невозможно осмыслить человеку. Это очень сложно. Столько проявлений, столько форм, столько качеств, столько отношений с каждым живым существом. Это вряд ли возможно представить. Такой разум, такой потенциал наслаждения, ананды, держа все миры, не замечая этого, занимается своими играми, играет на флейте, флейта творит все, что хочет, Боже мой. При этом ворует масло. Просто ворует масло. И принимает любое служение, простое, цветок, плод. Очень просто все, очень просто. То есть любой человек с любым интеллектом может служить Богу. При этом он, как самодостаточный, не нуждается в нашем служении ни в большом, ни в малом. Ему не нужно это все. Он самодостаточный. Он видит просто искренность, все, что ему нужно. Просто искренность, просто элемент любви. Больше ничего не нужно. Разве не свойственна любовь любому возрасту? Любви все возрасты покорны. Это Пушкин сказал, это большой авторитет. Если бы я сказал, то, понятно, я могу ошибиться. Но если Пушкин сказал, вы понимаете, то надо доверять. То есть все, когда слышат эту фразу, как будто вот чувствуют какое-то пробуждение, просветление. Факт, вот все согласны с этим. Тут вопрос внутренней энергии. И поэтому здесь говорится, с самого начала, если человек разумен, значит, разум есть уже и у детей тоже. Не оскверненный разум у детей еще в основном. Редкий случай, когда она осквернена уже с рождения, глубоко осквернена. Обычно мы говорим, дети невинные, разум не осквернен, они не могут сделать злонамеренно что-то осознанно. Их эгоизм неосознанный, они поддаются воспитанию, они любят учиться, они любят своих родителей, они плачут, когда больно, они радуются тут же, когда им хорошо. Они очень простые. Дети. И этот разум не осквернен вожделением еще. И вот Прохлад Махарадж обращается к этим своим сверстникам, где еще разум не осквернен вожделением. Они просто еще подражают своим родителям, они еще не утверждены в демоническом сознании. То есть детей можно воспитывать, мы знаем это. Воспитание имеет огромную роль, потому что разум не осквернен. И задача воспитания — сохранить чистый разум ребенка. Ну, придать ему силу при помощи воспитания и образования, чтобы мы могли быть защищены от низших гун материальной природы разумом, своим собственным уже разумом, развить собственный разум, чтобы иметь вот эту силу, быть защищенными, защищаться от Майи, чтобы самого себя не уронить, не упасть. Обрести вот эту вот силу, это воспитание разума. Но если разум уже осквернен, это труднее, Прабхупада говорит. Это труднее и все же возможно, если человек осознает, что он живет во временном материальном мире в полном страдании. Если он осознает этот факт, он тоже может продвигаться и очистить свой разум. Цель Веды и всей ведической культуры состоит в том, чтобы возвысить человека до совершенного уровня преданного служения. Для этой цели в ведическом обществе предусмотрен уклад жизни, называемый брахмачарией. Когда человек с самого детства, с 5 лет, учится строить свою жизнь так, чтобы достичь совершенства в преданном служении. Бхагавад-гити 2.40 сказано: «Свалпам апьяся дармася траете магато бхаят». Даже пройдя по этому пути совсем немного, человек спасется от величайшей опасности. Есть опасные вещи, есть очень опасные вещи. Материальная природа, на самом деле, она очень опасна. Она наводит ужас на Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, 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 Харе, Харе. Материальная природа. Харе Бол, Харе Бол. Материальная природа. Например, в Бхагавад-гите Арджуна увидел всю материальную природу. Это называется вселенская форма, он видел ее целиком. Не в каком-то одном уютном уголке, знаете, иллюзорном, где все кажется пока хорошо и ничего не предвещает опасности. Когда мой товарищ погиб в огне, командир того взвода потом писал об этом случае. И он начал с того, что написал: «В это утро ничто не предвещало опасности. Не было никаких признаков. Все было как обычно, все было нормально, стабильно, все было хорошо». И в ту квартиру, где они должны были тушить этот огонь, когда они вошли, там не было сильного пожара. Они сгорели, но огонь есть огонь. Они сгорели просто по глупости, потом как выяснилось. 2 человека, 1 выжил. Огонь изуродовал его тело. За несколько секунд вообще. Там практически вообще не было пожара, но как это случилось? Потом исследовали этот вопрос. Ничто не предвещало опасности. Ну, конечно, мы думаем, но это, да, как чей-то случай, у нас-то все нормально. Каждый так думает в материальном мире. У меня-то все стабильно, я в огонь не лезу. У меня другая работа спокойная. Я сижу в офисе или в компьютере работаю вообще. Какая опасность? Это несчастный случай, с кем-то приключился. Старость изуродует тело все равно. Если так посмотреть немножко пошире на жизнь перед нашими глазами, мы увидим рождение, старость, болезнь, смерть. Какое-то отношение ко мне? Никакого, правда же? Это с другими случается, это уже с кем-то случилось. Но я пока вот смотрю на себя нормально. То есть не хватает разума. Я, конечно, допускаю, как человеческое существо, что это случится с каждым, но где-то вот, вот эта иллюзия сильнее разума. Сильнее разума. Я просто не хочу это видеть. И так я как будто бы вот освобождаюсь от проблемы. Просто отворачиваюсь, мне неприятно видеть эту старость или смерть. Зачем? Зачем вообще об этом думать? Лучше думать о прекрасном. Так я защищаюсь при помощи иллюзии. Но разум как раз предназначен для того, чтобы освободиться от иллюзии, а не от реальности. Но зачем мне идти в такую реальность, неприятную, пугающую реальность? Нет, 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 нет. Мы из другой реальности. Вот он, настоящий разум. Это часть разума. Признать, что материальный мир полон вот этих несовершенств, опасностей. Да, это факт, факт. Это факт, надо признать его, признать. Чтобы у нас не было этой веры и надежды в материальное существование, но признать этот факт нужно как можно раньше. Но также, также мы должны признать, что мы, не признающие факт страданий, мы из другого мира, где нет страданий. Это наша природа, истинная природа. Вот куда направить нужно свой разум. В этом случае, что преданные не боятся этих трансформаций материальных. Они говорят, это тело. Я-то душа. Я не молодой, не старый, как говорит Джада Бхарата. Не толстый, не худой. Не глупый, не умный. И вообще не это тело. Не эти мышцы, не эти кости, не эта форма. Твой паланкин стоит из земли. И те, кто несут паланкин, тоже их тела из земли. И ты сидишь в паланкине тоже из земли. Но думаешь, что ты царь Сувиры. Комок земли думает так, другой комок земли думает так. Ты то же самое, что ты видишь. Куда бы ты ни посмотрел, ты то же самое, с материальной точки зрения, ты то же самое, что ты видишь. Ты не отличаешься ни от дерева, ни от земли, ни от воздуха, ни от воды. Те же самые стихии, это тело. Ты то же самое. Но также ты Ахамбрамасми. То есть тот превосходит эти элементы. Ты находишься внутри этих элементов. Да, ты попал в ловушку этого тела. Это путь как бы разума к освобождению. Освобождению. Итак, есть великие опасности в этом мире. Да, забыть себя, забыть душу вообще, забыть Кришну. И кто такой Кришна? О чем вы говорите? Ты что, индийский бог? Как будто бог может быть индийским. Ну так люди думают. Они забыли свои отношения с Кришной. Каждый привык жить в своем климате. Кто первый раз переезжает в Майпур Дхаму, допустим, получает обычно культурный шок. Из другого климата вообще, из другой врожденной сферы. Представьте, перелетел на самолете несколько часов, попал вот в такую среду, где другая пища, другой воздух, другие люди вообще, другая атмосфера, ментал, все другое. Взаимоотношения новые совершенно. Нравится же путешествовать многим людям, видеть, что все разное, все разное. В современном же обществе, которое живет отнюдь не по ведическим принципам и отличается крайней жестокостью, детей не обучают брахмачарье. Именно этого под предлогом сдерживания роста населения матерям объясняют, как убивать в утробе своих же детей. Крайне жестокие люди. Но они не знают об этом. Живя в такой культуре, они не знают об этом, что они жестокие. Они знают, что они мошенники, что они воры, что они жестокие люди. Они не знают об этом. Они думают, что они порядочные люди. Почему? Общественный уклад такой, все так делают. Это норма. Раз все это делают, это норма. Так поэтому человек как может создать религию? Его нормы отличаются от норм шастр. Поэтому говорится, не теряйте связи со священными писаниями, не забывайте священные книги. Вот она норма, здесь. Вы можете стать жестокими, но будете думать, что вы милосердные. Вы можете стать ворами и думать, что вы честные люди, честный народ. Вы будете совершать грехи, но будете оправдывать, что другие хуже делают. Я не такой же плохой. Вы будете таким образом жить. Это называется хаос. В уме и в обществе просто хаос. Нет точки опоры, нет истины. Нет святых писаний. А если ребенок избежал этой участи, его воспитывают так, чтобы он стремился только к чувственным удовольствиям. Во всем мире люди теряют интерес к духовной жизни и не хотят достичь в ней совершенства. Современный человек живет подобно кошке или собаке и, упуская дарованную ему возможность, обрекает себя на то, чтобы вновь родиться среди низших из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Если человек избегает этого вот смерти в утробе матери, не может родиться, он все-таки рождается, вернее, он избегает этой участи, то его отправляют на образование материалистичное. Как пропаганда, бойня современного образования. Вот еще есть такая сторона жизни. Опасная, очень опасная. Участники движения сознания Кришны искренне стремятся помочь людям, научив их преданно служить Верховному Господу, ибо тот, кто служит Богу, избегает опасности вновь родиться среди животных. Как и объяснил Махарадж Прахлада, Бхагавата Дхарма состоит из Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атманиведанам. В школах, колледжах, университетах, а также дома дети, молодые люди должны учиться слушать о Верховной Личности Бога. Иначе говоря, нужно учить их слушать наставления Бхагавад-гиты, применять эти наставления в жизни и таким образом становиться стойкими, преданными, которым уже не грозит падение до уровня животных. Вот она, цивилизация. Человек не должен падать, не должен деградировать. Сегодня, конечно, мы видим, что деградация становится как бы естественным ходом развития. Как говорят лидеры общества, что это неизбежное будет, как развитие общества, неизбежно это будет происходить. То есть хотим или не хотим, они говорят, мы должны понимать, это будет неизбежно происходить. Вот, тенденция к искусственным вещам, к искусственному интеллекту и прочие вещи, технологии вот, всевозможные, неизбежно будет дальше развиваться. Они говорят, мы ничего с этим не можем сделать. Тогда как же мы управляем? Да, как понять слово «управление», если мы ничего с этим сделать не можем? Мы должны принять эти тенденции, тенденции, которые у людей ведут к деградации. Тогда где же управление? Скорее, мы приспосабливаемся к новой жизни, к новым сюрпризам жизни. До сих пор наука не знает, как жить с природой в гармонии. До сих пор. Насколько, знаете, развиты технологии, удивительно, это фантастика, правда. Но люди до сих пор не знают, как жить с природой. С природой живых существ, просто с природой, земной природой, с климатом. Как выращивать продукты чистые, уже мы не знаем толком. Как общаться и быть счастливыми друг с другом, мы уже не знаем этой науки. Очень сложно, мы не знаем простых вещей. Мы уходим от природы, от своей природы и природы других людей, и от природы, в которой мы живем. Мы хотим жить не по законам природы, а по законам вожделения. В нынешнюю эпоху Кали-Югу идти путем Бхагавата-дхармы стало совсем нетрудно. В шастрах сказано «Хари-эр-нама, Хари-эр-нама, Хари-эр-нама ива кевалам, Калау-настева, Настева, Насте эва-гатер анетха». Нужно просто повторять и петь Хари Кришна Махамантру. Каждый, кто повторяет и поет мантру Хари Кришна, полностью очистит свое сердце и вырвется из круговорота рождений и смертей. Сколько проблем тут описано, смотрите. И вообще нет проблем, оказывается. Проблема только одна, что люди не хотят петь Хари Кришна. Странно. Даже под хорошую музыку. Особенно трудно индивидуально повторять начёт, когда же преданные жалуются. Многие на это. Вот это удивительно очень. Даже преданные не в силах повторять 16 кругов стабильно. Даже после инициации встречаются, что это трудно вдруг. В какой-то момент хочется жить по собственной прихоти. Не хочу больше никаких правил. Хочу жить просто как мне нравится. Устал я от такой жизни. Нет у меня вкуса к этому. Нет любви. Что поделать? Это очень, очень, очень интересная вещь. От любви можно отказаться, видите. С другой стороны, мы все ищем, ищем эту любовь, с ума сходим, где любовь, где любовь. Но когда нам предлагают очиститься, чтобы обрести любовь, нам трудно. «Отмыть поросенка» называется программа. Программа омовения поросенка. Я не мыл поросенка, но кто-то мне рассказывал, что это удивительное явление. Поросенок не любит, оказывается, мыться. Это вообще противно его природе. Противоестественно. Когда его моют, он орет, как сумасшедший. Орет, как будто его режут на куски. Буквально для него это паника вообще. Отмывают поросенка. И вот этот процесс очищения, знаете, он настолько может казаться сложным, трудным и неприятным, противоестественным, против меня, против моей аханкары, против моих привычек, против моего рождения, врожденных привычек, против моего пола даже. Я не это тело, я не мужчина, не женщина, все против меня. Не так ли? Да, внешне мы понимаем, я не это тело физически, но тонкие отождествления, вот эти упадхи, не так просто оставить их, оказывается. Это мои инструменты наслаждения. А какое еще счастье? Я не верю особенно в эти отношения личные с Богом. Нет такой веры. Я нигде не видел таких людей. Ни отца, ни мать, ни родственников, ни бабушку, ни дедушку. Этого не было ни у кого. Никто не видел. Здесь мы получаем импульс сильный от Хари Кришна мантры. Мы получаем от киртана, мы встречаем, мы получаем этот импульс. И мы получаем сентимент, чувство некоторое. Что-то есть, но это лишь сентимент. Не в этом дело. Это сентимент, который поворачивает наше любопытство в эту сторону. Погодите, погодите, я что-то почувствовал. Ну-ка, дай посмотрю, что там, кто там. Это всего лишь навсего реакция. Инстинктивная реакция. Кто там? Преданный? Чистый преданный, вы говорите? А кто такой чистый преданный? Почему я это чувствую, когда общаюсь с ним? Да, можно таким образом что-то увидеть, что-то почувствовать. Но чтобы встать на этот путь, нужен разум. Нужно освободить разум. И это называется йога. Что такое йога? Йога – это контроль чувств и ума, иначе разум не освободить. Это контроль. И у нас тоже йога. Хотя она не выглядит такой суровой йогой, как аштанга-йога искусственная, но мы едим, мы танцуем. Где контроль чувств? Нет, нет, это связано с Кришной, это контроль чувств, это йога. Нужно понять, когда мы не танцуем, не поем и не едим, вот в это время, что происходит у меня внутри? Там майя тоже еще остается, она проявляется. Она описывает все эти духовные явления по-своему. Она устремляет мой духовный рост и прогресс стремиться в другую сторону, в сторону собственной славы все-таки, в сторону счастья в личной жизни, только в эту сторону. Она стремится в эту сторону увести мой разум. Разум, да. Тело нужно устроить в личной жизни, там, в деятельности. Разум не нужно устраивать туда. Это не смысл жизни, личная жизнь. Она должна быть, но это не смысл жизни. Разум должен быть свободен от этих названий, от этих стремлений наших чувств. Называется сентиментальный процесс, когда я прихожу к Богу, я чувствую: «Боже, я тебя люблю, дай мне деньги, дай мне мужа, дай мне жену, дай мне квартиру, дай мне то, дай мне здоровье, и чтобы все мои дети были счастливы». И только об этом и думаю. Чистый разум, он думает о преданном служении Богу. Ты мне уже даешь все, что необходимо, все, что заслужил. И даже больше, чем я заслужил, даешь мне. И на большее я и не претендую. Да, займи меня преданным служением тебе. Ты уже все даешь. Если что-то не заслужил, почему должен требовать этого? Почему должен это выпрашивать? Зачем должен тратить на это? Ты друг всех живых существ. Все, что ты делаешь в моей жизни, со мной, все эти вещи, на мое духовное благо, они направлены на мое духовное благо. Я должен принять это. Я хочу это принять. Может, мне трудно принять, но я хочу принимать это так именно. Дай мне силы духовные, чтобы я мог принять это и просто служить тебе с любовью и преданностью, без всякой корысти. Чтобы я тоже мог играть с тобой, общаться с тобой, видеть твоих близких друзей, видеть, как Ешода любит тебя, обнимает тебя, как она кормит, как она служит тебе. Видеть, как коровы Вриндавана, они привязаны все к тебе. Я тоже хочу быть в том мире вместе с тобой. Ну, это менталитет сознания Кришны, естественно, должен так развиться, но развиться должен сильнее, чем вожделение. Сильнее, чем вожделение. Чем личные потребности. И постепенно это оказывается возможно, потому что Кришна, он всемогущий, на самом деле он всепривлекающий, на самом деле он наш вечный друг. Это так, факты есть. На самом деле это оценка ненадуманная. Это факт, Прабхупада говорит. Кришна вырвет нас из этой материальной ловушки, из любой опасности. Он обладает этой силой, безграничной силой. Может освободить всю Вселенную, вопрос нашей искренности. Может разрушить все наши грехи сразу же, вопрос нашей искренности, нашей преданности. И как же это достигается? Это искренность, это преданность, конечно же, в регулируемом преданном служении, когда мы стараемся с полным вниманием воспевать святые имена, когда мы строги к себе, мы дисциплинируем свою жизнь, свои регулирующие принципы принимаем в сердце глубоко, наш ум тоже, чтобы он был чистым, следим за этим. Омовения регулярные, утренние программы, медитация серьезная. Каждый день слушаем Священное Писание, запоминаем, пытаемся в жизни применять здесь, как написано, вот стараемся это делать. Если мы искренни, даже если мы недолго это делаем, мы спасаемся от величайшей опасности, говорится здесь в этом тексте. Прочитаю еще раз стих. Махарадж Прахлада сказал: «Тот, у кого достаточно разума, должен с самого начала, с детских лет, использует свою человеческую жизнь для того, чтобы заниматься преданным служением, а не чем-то иным. Родиться человеком – это редкая удача, ведь человеческое тело, хотя оно, как и все другие тела, бренно, имеет особую ценность, ибо позволяет преданно служить Верховной Личности Бога. Даже недолгое, но искреннее преданное служение может привести человека к высшему совершенству. Пожалуйста, какие будут вопросы? Да, да, пожалуйста.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, я здесь. Надо встать? Надо встать?
Я вижу тебя, вижу.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что мы не должны жить для собственного самоудовлетворения. А в таком случае нам нужно ли планировать как-то свою жизнь? Есть ли в этом вообще какой-то смысл? Или нужно просто предаваться, и Кришна, он сам укажет тебе путь, какую-то дорогу?
Мы должны, должны понять, что значит не жить для собственного удовлетворения. Не означает пренебрегать здоровой жизнью. Есть шреяс, есть преяс. Так, преяс — это то, что мы делаем постоянно. Постоянно. Например, мы сейчас здесь сидим как-то, Мы тоже должны как-то сесть удобно. Это преяс. Это естественно. Не думайте, что это что-то плохое, преяс. Это естественная вещь. Я тоже сижу, видите, вот, я хочу сесть удобно. Пользуюсь салфеткой, допустим. Есть культура какая-то. Мы знаем эти вещи. Мы должны как-то приятно себя вести по отношению друг к другу. А шреяс — это конечная цель. Вот о чем. Что мы не должны забывать. Это мы уже знаем. Преяс мы уже знаем. Это есть. Все. Пусть будет. Но если вы знаете конечную цель, вы не будете делать смыслом жизни этот преяс. Вы посмотрите, сколько сейчас производств на этот преяс работает, сколько всяких предметов выпускается бесполезных совершенно, из-за моды только, просто что мода дает. То есть это стало смыслом жизни, гонкой какой-то. Жить еще комфортнее, еще лучше. Вот это сумасшествие. То мы живем как? Здоровый образ жизни, это тоже преяс. Приятные отношения, это нормально, культура, все хорошо. Примите, принимаем это. И мы должны знать эти правила обычной культуры и образа жизни. Но чтобы не уйти в эту сторону слишком далеко, не стать сумасшедшим человеком, нужно знать конечную цель жизни. Поэтому семья, как вы живете, должен быть быт, хорошо устроен, это нормально. Но если он занимает весь наш разум, этот быт, это сумасшествие.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Развивая нашу ответственность перед Кришной, духовным учителем Шрилы Прабхупадой, насколько мы снижаем нашу ответственность перед обществом, во всех ее аспектах, именно в момент. То есть понятно, что мы внешне продолжаем исполнять наши обязанности, пока не будет прямых наставлений оставить их или обстоятельства не сложатся, а вот внутренний момент. Насколько это снижение ответственности перед обществом связано вот с направлением нашего сознания на преданное служение? Одно ли это? Может быть, это вообще одно и то же перенаправление?
Снижение ответственности, да, это опасно тем, что когда понижается ответственность или вообще мы оставляем какую-то ответственность, мы становимся равнодушными. Оторванная часть тела называется. Нас соединяет дхарма, ответственность. И чем выше наша ответственность в духовной жизни, тем сильнее мы становимся. Это вопрос ответственности. Повторять 16 кругов — это вопрос ответственности. Принципы — это вопрос ответственности. Наше служение в обществе сознания Кришны — это тоже наша ответственность. Моя мать проработала на одном месте всю жизнь. Отец проработал на одном месте всю жизнь. Иногда они приходили и говорят, что на работе вот там плохо или с начальством что-то не то. Все было. Но была ответственность. Она была сильнее ответственности. Это пример. И почему мы не можем свою жизнь посвятить сознанию Кришны с полной ответственностью? Мы склонны перебегать с места на место постоянно. Как только у нас появляется свобода, оказывается, у нас нет ответственности. Смотрите. Там не было свободы. Ты вылетишь с работы по какой-то статье, и все. У тебя проблемы будут. Поэтому ответственность поддерживалась законом, страхом. Но дайте человеку свободу, и увидите, где его ответственность. Чуть что не понравилось, он уходит. Чуть что между мужем и женой, все. Сразу слово «развод». Посмотрите, что происходит. Поэтому мы говорим, путь самосознания должен быть. Я должен сам сознавать эту ответственность. Иначе стану равнодушным к великим ценностям. Равнодушным к Богу могу стать, к Искону могу равнодушным стать, к своему духовному учителю могу стать равнодушным. Если я откажусь от ответственности, я стану равнодушным. Кто я такой буду вообще? И буду думать, что я сам самый правый в мире вообще. При этом. Обижайтесь, но не снимайте с себя ответственность.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны. В стихе говорится, что с детства нужно слушать о Кришне, да? И мы, вот, ребенок растет, вначале на истории, потом становится подростковый возраст, и как интерес пропадает, сейчас телефоны отбирают сознание. И как правильно, с одной стороны говорят, если заставлять сознание Кришны, они вырастают, потом вообще отказываются. То есть как правильно, где вдохновить, где поддавить, как правильно подростка в сознании Кришны воспитывать, если живешь просто в городе, не в общине.
Подростковый возраст. Интересный возраст, потому что в это время человек хочет утвердиться, самоутвердиться. Жить под контролем родителей он не должен, не обязан всю жизнь, конечно же. Но это переходный возраст, он опасен тем, что он может сделать неправильный выбор, потому что разум еще не зрелый. Опыта нет. Все ошибки совершаются самые тяжелые в молодости именно. Именно потому, что авторитет старших не обладает силой большой. И также старшие иногда подают пример не очень хороший своим детям. Вот, и они тоже хотят делать, хотя родители запрещают, но они видели, что родители к этому были склонны, или соседи, или кто-то из знакомых. Это делают люди. Почему мне нельзя? И ты до сознания Кришны делал все это. Мой папа или мама. Вы же жили своей жизнью до сознания Кришны. Дайте мне теперь пожить нормальной жизнью. А потом я выберу. Не давите на меня. То есть разные, да, вот условия. То есть духовная жизнь как таковая, конечно же, она не может быть привита силой. Если говорить о духовной жизни. Но культура, нравственность, какие-то правила должны иметь силу. Они могут быть не духовны. Просто моральные принципы. Но они должны иметь силу. Любить Кришну, не любить Кришну, вы не можете это силой установить. Но уважать законы, традиции, уважать старших нужно научить. Тут требуется какая-то сила, поэтому говорится, что пожалеешь палку, потеряешь сына, как раз вот к этому моменту. Пожалеешь палку, потеряешь сына. Потому что максимально строгими как раз родители становятся вот в это время, подростковое время. Но и с другой стороны, ложное эго таково, что мы не должны сломать подростка. Тут требуется большой разум, терпение, опыт. И ответственность к своему образу жизни, свой пример. как еще говорится, гуманная педагогика, найти вот путь к сердцу еще. Не только силой, конечно же, давить, понятное дело. И другая сторона. Всегда учитывайте, пожалуйста, уровень, духовный уровень ваших детей. Именно он проявляется в подростковом возрасте. До этого они просто послушны. И вот проявится их уровень, как раз их выбор в это время будет проявляться. Примите их такими, какие они есть, и дайте им все самое лучшее для этого уровня. Для этого уровня. Они будут благодарны. Не все дети будут преданными и чистыми наши. Но они все должны как минимум быть хорошими людьми.
Хорошо, спасибо за лекцию. Вы упомянули, что преданные должны быть под руководством, чтобы не было, как сказать, свободного блуждающего ума. Каким образом вот преданные, которые живут, ну, скажем, не в общине постоянно, искать ли им руководство, там, насколько стремиться к тому, чтобы были наставники, ну, и так далее. Либо руководствоваться достаточно собственным разумом и вот просто шастры почитать. Как сверять свои какие-то вот действия со старшими.
Если преданный стремится к духовной жизни, если он развивает свою привязанность к Кришне, к святому имени, хочет это сделать, то, естественно, у него будут наставники. Это естественным образом произойдет. Он сам ищет такого общения. Тут нет вопроса. Вопрос стремления.
Спасибо большое за лекцию. Вы сегодня говорили про момент вот этого выбора, что мы можем отказаться от любви. И в то же время, да, что мы делаем вот этот выбор в сторону духовной жизни, в духовную реальность, то, о чем вы сказали, что можно играть с Кришной, можно вернуться, да, домой в духовный мир. Вот как мы формируем, за счет чего формируется вот этот вот опыт в жизни преданного, когда вот это его духовный опыт становится достаточным, чтобы он этот выбор сделал максимально осознанно, что ли, да? То есть не просто на уровне сентимента, а он его действительно сделал.
Духовный опыт – это то, что здесь описано было в комментарии. Шраванам, киртанам, вишно, смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасям, сакьям, атманеведанам. Вот там ищите опыт. В этих сферах находите опыт свой. Вот здесь. Опыт слушания. Для кого-то это будет главным процессом. Опыт повторения киртана, прославления, для кого-то будет это главный способ. Вот это опыт. Все остальное будет материально. Хороший, мудрый опыт можем иметь в материальном мире, замечательно. Но ты говоришь о духовном опыте. Вот тут нужно искать его. Шраванам, киртанам, смаранам. Особенно потом в уме находить этот опыт духовной жизни. Молитва. Связь внутренняя с Богом. Вот это наш опыт. Через шраванам, через киртанам, через смаранам и так далее. Через поклонение божествам это может быть. И прочие вещи. Вот тут развиваю опыт свой. И все будет хорошо.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию.
Почему я вас плохо слышу? Что с колонками? Почему-то я слышу больше гул, чем слова.
Может быть, нужно развернуть? Гуру Махарадж.
А, так лучше. Хорошо.
Вопрос. Вот если мы начинаем служить преданному, и преданный, получая ну, какое-то служение, начинает уходить в наслаждение, то есть все больше и больше что-то для себя вот такое не вдохновляющее на служение, а вот начинает просто как материалист начинает наслаждаться. Должны ли мы продолжать служить ему или нужно как-то вот, ну, дистанцию набрать или...
Он становится материалистом, имеется в виду?
Ну, у него такое отношение становится, как вот надо как у материалиста становится.
То есть он нарушает принципы? Не следует практике?
Нет, он просто начинает, может быть, даже и да, я не знаю. Ну, то есть вот такое ощущение, что его не интересует практика, его не интересуют отношения с преданными, там, лекции, там, еще что-то.
То есть неискренний, он становится неискренним.
Он начинает как бы использовать преданного, которому служит, как предмет, который, ну, который ему принадлежит, вот так что ли. Что мы должны делать в таком случае?
Ну, обычно в этом случае происходит революция. Если есть какая-то эксплуатация, то рано или поздно будет революция. Это законы материальной природы. Если бы у нас не было души, не было бы проблемы. Если бы мы были все просто роботами. Но эксплуатация, какая разница? Но мы же душа. Эксплуатация — это не наша природа. Она счастье не приносит никакой стороне, ни той, ни другой стороне. Поэтому по законам материальной природы будет революция, если есть эксплуатация. Чем отличается духовное общество от материального общества? Кто знает? Да, оно основано на энтузиазме. Помните, Рупа Госвами говорит, наша деятельность основана на энтузиазме. На сильном личном желании это делать. Вот это задача наших лидеров и нас всех, потому что все лидеры для кого-то — вдохновлять людей, прежде всего, на преданном служении. И в соответствии с их вдохновением занимать их служением. Если у человека нет вдохновения, то что толку стягать дохлую лошадь? Да.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо огромное за лекцию. Вот вы упомянули в своей лекции о том, что многие считают Кришну, ну, кто-то считает Кришну индийским богом. А как относиться к тому, что Господь приходил на вот этой территории, о том, что все его игры, все, что с ним происходило, оно было в одеяниях, которые одевают индусы, сари, пища, употребление пищи там, руками, много разных традиций, которые, в общем-то, во многих вариантах принадлежат как бы культуре Индии. Вот как к этому относиться?
Как относиться, что он ходил в тхоте?
Что,
а не в брюках?
Что его одежда...
Не в джинсах ходил Кришна.
Что пища, да. Какие-то... Вот, ну,
даже... Это проблема, что у него не было джинс фирмы Бикстон. И не было дипломата, и не было там долларов. И не носил он темные очки и часы электронные.
Цвет кожи, например, тоже... Не у него, а вообще вот вокруг его... Окружение тоже было определенного. Но вот как-то все-таки вот про Индию что-то. Кажется, что вот оно имеет какое-то отношение к нации, к индусам. Так сдается такое впечатление.
Да, мы же смотрим как. Бога одеваем в свои одежды. Так. Но в Индии люди... Я не думаю, что это именно вот вайшнавская одежда, как мы одеваемся. Потому что вайшнавская одежда, если... почитать о Господе Чайтанья Махапрабху, когда он воспевал киртаны, вот харинамы, начинал на Вадвипе, он каждый раз одевался по-новому. Всякий раз одевался по-новому. Там были украшения, там были разные одежды. То есть очень разнообразная культура в Индии. Также здесь очень много штатов в Индии, и в каждом штате и свой язык, и свои одежды. Совершенно невероятно то, что я видел там на юге Индии. Не придумать такое, как они одеваются, как они выглядят. И даже эти танцевальные формы, культурные формы, изобразительные формы, музыкальные формы, произношение языка, все очень, очень разнообразно. Вот. У нас просто есть стандарт, который мы следуем. Но есть такие преданные аватхуты. которые любят тоже так же вот по-новому все делать. И одежда, она обычно зависит от климата в материальном мире. И для духовной практики климат Индии очень подходит. Круглый год, собственно говоря, можно жить без искусственного отопления, да, вот как это в холодных регионах, скажем, люди живут. И они одеваются, по-другому одеваются. В Дхоте ходить круглый год зимой в России сложно будет. Вряд ли это нужно даже делать. Это климат. Но здесь климат прекрасный, можно жить под деревом, как шестеро госвами. Они используют одежду без швов, на узлах. Так Кришна живет на Голоке Вриндаване. Это просто вот какие-то ткани очень красивые делают, завязывают узлами по-разному, пояса, там все это наслаждение. Наслаждение — это палитра одежды, палитра пищи, палитра танца, то есть широкая очень. Диапазон. Вот. Диапазон культуры на Голоке Вриндаване неисчислимый. Но у нас стандарт. Мы видим Кришну, вот как он описан таким образом. Не означает, что он не может по-другому выглядеть. Он может скрываться под другими одеждами. Он играет тоже. Он может одевать тоже сари иногда. Подкладывать под чоли два манго. Вот. Да, идти к Радхарани, накраситься. Все это там, где они делают. Радхарани может одеваться в Дхоти, наоборот, в пастушка, и накручивают там всякие вещи на голове. Скорее, не от климата, это зависит уже от расы. Вот эту расу мы изучаем вот, через духовную практику, не через климатические условия, через духовную практику. Если Кришна придет в Россию, наверное, оденется по-другому, чтобы нас не смущать просто. А то все будут подражать. Я не знаю. И когда приходит Кришна, именно верховная личность Бога в этот мир, он приходит в свое окружение с Голоки. Сюда приходит также его окружение. Он не приходит, скажем, в Москву или в Петербург просто к кармическим людям. Нет, должна быть его атмосфера, его Вриндаван приходит вместе с ним. Или вот это Майяпур-дхам, если пришла с Господом. Читание, как Радхарани, да, Аударидхама называется это место, это же творение Радхарани. Сюда приходит Господь Читания в этот мир. Он же духовный мир, нематериальный. А посланники приходят в разные места. Святые, пророки, они идут по всему миру. И насколько люди вот способны понимать, они дают это знание, распространяют. И главный принцип одежды, например, заключается в том, чтобы не вызывать вожделения в обществе, не беспокоить умы. Ну, так одевается тоже по-разному, но принцип один.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Очень много ответов получила, даже с теми, с которыми приехала в Дхаму. Ну, собственно, я приехала с этим вопросом, сейчас частично получила ответ, но можете дораскрыть, что все-таки первичнее? Человеческие качества развивать или преданное служение? Потому что, ну, зачастую видишь, что, ну, не хватает преданных человеческих качеств. И очень сложно это принять, когда в обычной жизни, ну, ты не привык иногда жить по таким, как бы, принципам, иногда, ну, которые нарушают там личное пространство и много что.
Сейчас мы видим, что это очень трудно, чрезвычайно трудно и почти невозможно для современного человека развить свои человеческие качества. Вот какой он есть, вот мы видим, очень сложно что-то сделать. Да? Почему? Потому что эти человеческие качества, о которых мы знаем, слышали с детства, собственно, слышали о хороших вещах, находятся на платформе ума у нас. Мы на уровне ума. Мы можем это, ну, внешне сымитировать, эту культуру, вот, поведение. Но когда коснется настоящих вещей, мы не можем следовать этим правилам. Мы срываемся, да, в какие-то моменты все. Поэтому как же развить эти человеческие качества, как же установить? Ну, все их знают причем. Вот. Поэтому мы идем не таким путем. Нет. Есть где-то заноза в обществе, которая сидит раздражение. Вот, вот туда не доходит наш вот этот вот ум. Это в сердце находится раздражение. Это вот это вожделение, желание господствовать, доминировать над другим, эгоизм вот этот в глубине находится. Поэтому мы занимаемся преданным служением, чтобы освободиться от эгоизма. А эти качества, они, естественно, проявится, потому что мы знаем уже. Это известно. Мы знаем, что нужно любить, но как любить, мы не знаем. Как научиться этому? Вот-вот, мы учимся, то есть мы из глубины, да, есть корень проблемы. И корень проблемы их, ну, два. Если говорить о самом корне проблемы, это желание господствовать и наслаждаться. Все. Это чувство собственности, я и мое. Вот это корень проблем. Вот с этим мы работаем, с корнем. Нужно вырвать корень. Эти анархии постепенно просто высохнут сами. И проявятся наши естественные духовные качества, которые мы имеем уже.
Последний вопрос.
Хари Кришна. Спасибо большое за возможность задать вопрос. У меня такой вопрос. Что происходит с разумом в момент вожделения? Объясню. У нас театр Мадхури Кадамбини, и я заметила такую тенденцию, что перед выступлением с умом преданных, в том числе и с моим, что-то начинает происходить. Ну, в общем, куча волнений, переживаний, и преданные ведут себя не так, как раньше. Ну, вероятно, это из-за того, что шквал, я понимаю, ну, эмоций каких-то, ожиданий и так далее.
Перед выступлением?
Да, да, да. То есть именно перед выступлением.
И очень... что там происходит перед выступлением?
Ну, я вчера так получилось, что Мадхури, когда меня уехала, я была руководителем, ну, у нас был всего один танец, но второй танец одна Матаджи танцевала. И я создалось ощущение, что как будто бы мы находимся в лодке, все начинают ее активно шатать, кто-то выпрыгивать, а я сижу, чтобы, ну, нахожусь в этой лодке, чтобы не потерять никого, и чтобы все успели, оделись, выступили вовремя, чтобы музыку поставить и так далее. Но
мы... просто преданные волнуются, я не вижу здесь какого-то вопроса серьезного.
Ну как помочь, чтобы разум включился, и они сотрудничали, а они даже не мешали друг другу? То есть,
должен быть руководитель. Ну, вот... Но это не вопрос. Это вообще не вопрос на Бхагавата.
Так вот, как вот мне не волноваться, если я в роли руководителя?
И если ты слишком волнуешься и становишься беспомощной, это не твоя дхарма. Это не твоя обязанность, значит. Если ты становишься беспомощной, это не твое дело. То есть просто ты сейчас замещаешь кого-то, ну, помогаешь, но это, видимо, не твоя природа. Да, тут нет вопросов, все понятно, все понятно. Бывает так, что мы должны просто помочь кому-то на какой-то потерпеть. Итак, есть философский последний вопрос? Философский вопрос у кого? У всех философские вопросы, да?
Кришна Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны. Вы говорили о личной ответственности перед Богом, которая является важной составляющей отношений с Богом. Как развивать ответственность перед Богом? Как ее брать? Как становиться в этом сильнее?
Изучайте книги Шрилы Прабхупады. Шастры изучайте. Читайте их внимательно. Вот. Ответственность появляется перед законом, когда мы осознаем закон. Вот эти книги Шрилы Прабхупады, они очень глубоко и тонко описывают все эти законы души, Бога, этих отношений, это материальную природу, все описано подробно. Но нужно время, чтобы мы усвоили это как закон, чтобы мы осознали это как закон. Это вопрос осознанности. И будет ответственность. То есть, когда у нас укрепляется вера при помощи знания, разве мы можем нарушить закон Бога, если есть твердая вера? Если есть уже знания духовные, вы не сможете нарушить закон. Намеренно вы не сможете это сделать. Может быть, не намеренно только сделаете, и потом осознаете, и будете исправлять, вы будете работать над этим. Несомненно. Но намеренно вы никогда уже не совершите плохих вещей. Если вы воспитаны на книгах ачарьев, вы никогда уже не свернете с этого пути. Это очень большая сила. Поэтому книги Прабхупады тоже нужно оценить их значение в нашей жизни. На 10 тысяч лет, Прабхупад сказал, это будет руководство в жизни общества. 10 тысяч лет вперед. Это серьезно. Другого руководства не будет. Это лучше руководство. Просто мы себя соизмеряем и читаем, говорим, о, это когда-то, я в будущем, это далеко еще от меня, вот что происходит с нами. Попытайтесь применять каждый на своем уровне все, что вы знаете, все, что вы читаете. Попытайтесь это делать. Вы увидите, как это прекрасно. Как это универсально для каждого человека. Как это благотворно. Просто попытка одна. От великой опасности спасает, говорится. У нас вера укрепляется. Все это не так сложно, как кажется. Конечно, Шрила Прабхупада давал сложные лекции. О расе, о Кришне, об этих вот отношениях, о душе. Бывали сложные, но всегда он говорит, что это очень просто в практике. Вы все это почувствуете. На уровне ментала это кажется трудно даже запомнить, там санскрит или какие-то термины, очень много, большая сфера, объем знаний идет. Но вы это сможете все ощущать. Можете в эту среду, в этот мир окунуться. А как? Очень просто. Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рама, 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 Харе, Харе. И избегайте оскорблений. Все, что нужно. Все, что нужно. Все придет. Шрила Прабхупада ки джай.